Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что в христианской традиции получило название «теодицеи». Как согласовать то, что Бог благ и всемогущ, с тем, что, несмотря на это, в мире все равно господствует зло. В прошлой части программы мы уже перешли от постановки самой проблемы к поиску возможных ответов. И еще один ответ – можно искать у удивительного подвижника и пастыря XX века архимандрита Виктора Мамонтова. В сборнике его бесед «Господь, пастырь мой» есть текст под названием «Таинство миротворения». И это как раз по нашей сегодняшней теме, с одним существенным нюансом. До сих пор мы говорили в известной степени философски, абстрактно, говорили о самом феномене «зла в мире» и о том, как можно рационально согласовать это с верой в Бога. А вот отец Виктор Мамонтов обращает нас к практике, к непосредственному опыту зла и страдания в нас самих, к тому, что проживает так или иначе каждый человек, и к тому, что каждый человек на своем месте и в своей душе может сделать, чтобы уменьшить количество зла в мире. Давайте послушаем аудиоверсию книги «Господь, пастырь мой» архимандрита Виктора Мамонтова, фрагмент главы «Таинство миротворения».
У каждого человека, живущего в этом мире, есть определенный опыт зла, который человеком проживается как страдание. Евангелист Иоанн Богослов говорит, что мир во зле лежит. Это христианское откровение отличается от восточного видения, суть которого в том, что материальный мир есть зло. Если восточный человек просто принимает как данность то, что этот мир есть зло, и единственное, что человек может делать, это убегать от этого мира, то есть идти в некую недосягаемую для понимания сферу бытия, где эти страдания и зло уже его не затрагивают, то христианин, наоборот, призван на определенное служение в этом мире. Он понимает, что хотя мир и во зле лежит, но в своей основе он есть мир Божий. Христианин призван вырабатывать свое отношение к происходящему в мире. Он не может не видеть зла. Зло есть в мире, и ему надо как-то противостоять. Попытку противостоять злу для того, чтобы оно не становилось беспредельным, а имело какие-то свои границы, делает и государство. Оно старается эти границы положить. Но в государстве имеется такой изъян. Принцип подавления и принцип репрессий, которые лежат в основе государства, и принцип страха человека перед наказанием, перед смертью, не изменяют жизнь к лучшему. Эти принципы могут ограничивать зло, но не могут искоренить его. Мы знаем из истории, что государство с его механизмами борьбы со злом не раз само становилось воплощением зла. Иисус Христос, когда приходит в этот мир, принимает его. Он берет на себя давление всего зла этого мира. Он соприкасается со злом во всех проявлениях, какие только возможны. Непонимание, ненависть, предательство учеников, несправедливый приговор, мучение перед смертью и, в конце концов, позорная и как бы уничтожающая личность смерть на кресте. Нас удивляет отношение Иисуса ко злу. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 43 по 48. Прозрение, которое дает Христос на природу зла, таково: за всеми человеческими проявлениями зла стоит некая духовная сила, которую в Библии называют сатаной и дьяволом, то есть противником Бога, той силой, которая расчленяет, которая хочет разрушить, разделить, превратить в ничто дело Божие и сам Божий мир. Действие этой силы проявляется так, что она старается ранить человека и спровоцировать его на то, чтобы энергия зла возросла в этом мире. Зло имеет волевое и энергетическое начало. Волевое начало состоит в том, что человек может выбрать зло, но может и покаяться, и тем самым отвергнуть зло. Однако совершенное им зло уже выпущено в мир, энергия этого зла продолжает действовать в нем, и вопрос всякий раз в том, кто и как сможет остановить это зло. Если человек следует принципу беспредельной мести, которую видим, например, в образе Ламеха в Ветхом Завете, или если даже он дозирует мщение, око за око, зуб за зуб, то все равно тяжесть этой духовной энергии, которая изливается в мир, умножается. Эта сила способна вдохновлять людей на новое зло. Она стремится к воплощению, так что могут возникать целые институты, социальные движения и идеологические системы, которые будут являть собой зло. И вот Христос показывает, что есть только один способ не умножать зло и противостоять разгулу зла в мире. Человек должен принять удар на себя, или как бы вобрать это зло в себя и совершить что-то внутри своего сердца. Это и есть тот престол, на котором совершается великое таинство, таинство миротворения. Таинство миротворения не бывает без жертвы, без страдания, без крови. Человек должен вольно принять страдания, боль и пропустить их через себя, чтобы родился мир души. Но совершение всякого таинства невозможно чисто человеческими силами, потому что по-человечески на боль хочется ответить либо бегством, либо злом. И даже если во мне имеется добрая воля любить, то без Христа она может превратиться в ненависть. Таинство миротворения – возможно совершить только вместе со Христом. Мир, лежащий во зле, есть творение Божие. Это значит, что зло само по себе не имеет бытия. Все бытие, которое заражено злом, в духовном плане может быть исцелено и приведено обратно в добро, в состояние доброты. Есть народная притча. Является перед подвижником бес, огромный, и говорит: «Я тебя сейчас могу проглотить». «Это не великое дело», — говорит ему подвижник. Тщеславный бес спрашивает: «А что великое дело?» «Можешь ты в скорлупу ореха залезть», — говорит подвижник. «Конечно могу». Бес влезает в скорлупу ореха, и подвижник закрывает скорлупу. Через некоторое время бес говорит: «Ну, теперь выпускай». «Я тебя выпущу только тогда», — говорит подвижник, «когда ты вспомнишь ту песнь, которую у престола Божия пел». Бес визжит, скрежещет зубами, но все же потом начинает петь ангельскую песнь. Когда подвижник открывает скорлупу, то уже ангел отправляется на небо. Каков смысл принятия зла на себя? Зло нужно внутренне, духовно преобразить. С другой стороны, Христос всегда зло обличал. Христиане должны принять на себя эту смелость обличать зло, обличать все яснее и яснее, глубже и глубже осознавать корни зла, а не просто клеймить и проклинать зло. Но и одного обличения недостаточно. Надо трезво осознавать, как побеждали зло первые христиане: стойкостью, молитвой и словом, которое рождалось от Духа Святого. Таким же образом проходили свой подвиг противления злу многие мученики после революции в России. Самое важное здесь то, что в молитве открывается любовь, Плод любви – прощение, а плод прощения – мир. Этот духовный труд, который человек проделывает молитвой и любовью, вне противления злу, в христианской традиции и называется миротворчеством. Христос о миротворчестве говорит глубокие слова: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Христианство признает некое насилие над злом, но в плане внутреннем, в прогнании зла от своего сердца, чтобы самому не стать носителем зла. В этом христианство бескомпромиссно и жестко. Со злом внутри не может быть никакого компромисса. Оно должно быть вытравлено, выгнано из человека. Псалом говорит о младенцах Вавилона, которые должны быть разбиты о камень. Псалом 136, стих 9. Духовно это означает, что все злые помыслы, все страсти должны быть жесточайшим образом уничтожены в самом их начале. Без этого человек не сможет обрести мир в себе и принести его другим. Только в той мере, в какой ему удается стяжать благодать Святого Духа, Духа мирного, он становится способным быть и творить мир.
Это была аудиоверсия книги «Господь пастырь мой» архимандрита Виктора Мамонтова, фрагмент главы «Таинство миротворения». Отец Виктор в своих размышлениях о зле не случайно обращается к фигуре Иисуса Христа. Следование Христу, Его примеру, попытка здесь и сейчас быть Его учеником, быть причастным Его жизни – все это центральный момент в духовном опыте христианина. «Уже не я живу, но живет во мне Христос», говорит святой апостол Павел в послании к Галатам. И в этой общей интуиции, быть может, самый точный ответ на вопрос, как сочетать в своей душе веру в благость Бога и очевидное присутствие в мире зла. Сочетать это не получится одним только умом. Это дается сердцем, живым экзистенциальным опытом, опытом именно веры в Бога как факта лично твоей жизни. И это снова возвращает нас к уже прозвучавшей сегодня теме веры и неверия. Я не случайно употребил слово «факт». Его употребляет в своих размышлениях о вере и неверии игумен Никон Воробьев в одной из своих бесед в книге «О началах жизни». Он говорит о религиозном факте, столь же несомненном, как и факт научный для того, кто опыт веры в Бога пережил. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Один только религиозный факт разрушает весь этот атеизм, материализм, так как они не имеют под собой никакого опытного основания или подтверждения. Все доводы атеизма чисто головные, надуманные и потому беспочвенные. Неужели за всю историю человечества не было ни одного факта явления из потустороннего мира, контакта с тем миром, с Богом, с духовными существами? Не было ни одного реального, бесспорного откровения того мира человеку. Вот, например, Сергий Булгаков, бывший марксист, атеист, пришел к вере, стал православным священником, и он говорил: «Холм скептицизма совершенно покрывается горой религиозных фактов, не предположений или гаданий, а фактов». В своей книге «Свет не вечерний» он описывает свое обращение к вере и те глубокие переживания, которыми оно сопровождалось. У меня тоже было нечто подобное. Я уже говорил об этом, но еще повторю, когда мне пришлось пережить явление той жизни. Это было в Волочке в 1915 году ночью. Я воскликнул тогда: «Господи, пусть со мной будет что угодно, какие угодно скорби, какие угодно мучения, только не лиши меня будущей жизни». Я от всей души совершенно сознательно говорил это. Ничего мне не надо, никакой семейной жизни, никаких успехов, ничего не хочу. Только устрой так, чтобы мне наследовать Царствие Божие. И вот после этого я услышал звон большого колокола. Сначала я не обратил на это внимания, Потом, когда увидел, что уже третий час ночи, а звон продолжается, то вспомнил слова матери. Она часто повторяла, что к ним приходили странники и говорили, что людям духовным иногда бывает слышен звон с неба. Я понял, что после духовного переживания Господь дал мне и в осязательной форме воспринять общение с небом. А потом я поступил в Московскую духовную академию и там, в Сергиевом Посаде, купил эту книгу Булгакова, где он, описывая свое обращение, замечает: «Недаром все это лето я слышал звон с неба». Это еще раз подтвердило мне, что у меня был не психологизм какой-то, не галлюцинация, но действительный факт религиозной жизни. Потом я вспомнил и о тургеневской Лукерии из рассказа «Живые мощи», в котором она тоже слышала звон сверху, не смея сказать «с неба». Таких фактов и им подобных множество. Поэтому нет никаких оснований сомневаться в том, что говорит христианство. Ибо оно проверено личным опытом множества людей. Конечно, фанатик неверующий все отвергнет. Но такова и цена его слову. Для нас же является несомненным опыт тех, кто пережил уже здесь Царствие Божие, как реальный факт. Оно непостижимо, непознаваемо для плотского человека и воспринимается не пятью чувствами, не голым рассудком, но всей душой человека духовного. Поэтому атеизм, материализм и все с ними связанное есть настоящее бесовское наваждение. Ибо один религиозный факт все это не спровергает. Материализм — это низшая ступень человеческого сознания, нисколько не возвышающий его над миром животных. Глупый материализм, он потому лишь живет, что люди религиозно невежественны, ничем высоким не интересуются, ничего серьезного не читают, ничего не изучают, а потом сами от этого и страдают. 2000 лет тому назад написано Евангелие, и то, о чем говорит оно, переживает человек в 20 веке. Царствие Божие подобно купцу, ищущему драгоценного жемчуга. И когда он нашел, то продал все, что имел, и приобрел этот жемчуг. И вот это в 20 веке реально переживает человек. Или слова апостолов, шедших в Эммаус с неузнанным ими Господом. «Не горело ли в нас сердце?» Евангелие от Луки, глава 24, стих 32. Это горение многие испытали и понимают, о чем здесь идет речь. Это непрерывное, начиная с первого века и по настоящее время, опытное переживание написанного в Евангелии, разве не является доказательством его истинности и божественности? Если мы этого не испытываем, то надо себя обвинять, а не Бога, ибо духовным дарованием, требующим труда над самими собой, мы предпочитаем чечевичную похлебку так называемой реальной животной жизни. Но много поразительных случаев происходит в жизни самого человека или окружающих и понуждают его обратиться к мысли о Боге. Поехал я однажды в 1918 или 20 году как-то в Волочок и встретил там молодого монаха, мощного, огромного, настоящий Илья Муромец. Я заинтересовался и спросил, что побудило его пойти в монастырь. И он рассказал мне следующее. Вез я однажды бревна. В одном месте нужно было круто спускаться к реке. И вдруг лошади понесли, а мост оказался наполовину разобранным. Я вижу гибель неминуемой для меня, потому что я не могу выскочить, и для лошадей. Тогда я от всей души вскричал: «Господи, спаси! Господи, помоги!» Внезапно лошади на всем скаку в раз остановились, как вкопанные. На меня это произвело такое сильное впечатление, что я после этого ушел в монастырь, ибо увидел, что Бог не только есть, но что Он близ нас и любит нас, и только в Нем можно найти жизнь. Подобный же случай произошел и с нашей матерью. Ее также однажды лошадь понесла при спуске к реке. При этом отвязались стойки с поперечинами на телеге и начали бить ее в грудь. И она ничего не может сделать. И вот она тоже взмолилась изо всех сил. «Господи, спаси! Святитель Николай, помоги!» Навстречу ей ехал обоз, и видели, как лошадь взбесилась. И обозные затем говорили, что лошадь без всякой видимой причины вдруг сразу остановилась. Мать говорила, что было такое впечатление, как будто лошадь неожиданно в стену уперлась. В обоих случаях объяснить случившееся естественным путем просто невозможно. Да и мало ли других не менее поразительных случаев. Миллионы, бесчисленное множество религиозных фактов. Какими научными средствами можно было предсказать место кончины матери? А вот юродивый у нас в деревне, Ванька Малый, сложил руки дудочкой и проиграл. Дурудара, дурудара, в Таганроге жизнь скончала. И ведь если бы не было войны, затем революции, и Вася бы, брат батюшки, там не женился и не потянул туда мать, так и не знала бы, что это за Таганрог. И вот она умерла там. Или сказать мне, семилетнему, «Монах, монах!» А ведь монашество я принял спустя 30 лет.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.